Вы слушаете программу Михаила Казиника «Тайные знаки культуры».
Я Михаил Казиник из Стокгольма, и моя программа «Тайные знаки культуры». Для того, чтобы мы могли с вами сегодня сотрудничать, я напоминаю вам телефон прямого эфира 730-101. Вы, как и во все времена, можете прислать смс на номер плюс 7-903-797-6333 или написать через сайт silver.ru. Кстати, оттуда же, на сайте silver.ru, вы можете зайти на мою персональную страницу или просто набрать казиник.ru. Итак, я жду ваших вопросов. У нас с вами обратная связь. И сегодня я хочу продолжить предыдущий разговор. Вот сказал продолжить и подумал, за это время я получил немало писем, где написано: только сейчас открыл вашу программу. Вот сейчас я иду туда, вот это мне нравится, вот это мне близко. И мне радостно, что открыл, и печально. Только сейчас, скоро год, как идут программы. И мне так хочется, чтобы все, кто должен открыть программу, открыли ее для себя. Пожалуйста, открывайте ее быстрее. Я столько наговорил, было столько музыки, столько мыслей, столько состояний, столько писем, столько любви, столько страданий, столько радостей. Открывайте быстрее. Поэтому я вынужден в каждой программе и продолжать для моих постоянных слушателей и что-то всегда начинать сначала. Среди писем, которые я получаю, есть немало и писем грустных. Люди недовольны нынешним временем, недовольны тем, что происходит. И вот я сейчас хочу устроить вам небольшой сюрприз. Прочесть одно стихотворение, автора называть не буду, которое называется «Наш век». Вот такое письмо я вполне мог бы получить в поэтическом виде. Вот послушайте его. «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретший ропщет и бунтует. Безверьем палим и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбит пред замкнутой дверью: впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Какой стих отчаянный, страшный. Слышите, не плоть, а дух растлился в наши дни. А следующая строчка: и человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени, и свет обрядший ропщет и бунтует. Ну, какое время? В какое время мы живем? А дальше: безверием палим и сушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезой, как не скорбить перед замкнутой дверью: впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию. Вот видите, я опять прочел этот же стих второй раз, могу читать третий, четвертый. Какой современный стих, как печально. А теперь хочу всех успокоить. Этот стих написан 158 лет назад, уже 159 скоро будет, Федором Ивановичем Тютчевым. 10 июня 1851 года. Слышите? Не плоть, а дух растлился в наши дни. Почему я говорю, что я вас успокою? Да тем, что искусство во все времена кричит, плачет, умоляет, пытается спасти, защитить от растления духа, а не от растления плоти. Тютчев пишет: растлился дух в наши дни. Дух растлился в наши дни 10 июня 1851 года. А если вспомнить, что Федор Иванович Тютчев был благополучнейшим человеком, крупным чиновником, потрясающей личностью, многогранной, путешествовавший по всему миру, дипломат, певец хаоса и аккуратный дипломат в одно и то же время. И это 851 год. И он говорит о том, что в наши дни все кончено, и безверие, и растленный дух, и то, что человек жаждет веры, но не просит о ней, о том, что он просит Бога,
не может просить Бога. Я верю, Боже мой, приди на помощь моему неверию, потому что не верит. Слышите, какая антиномия, то есть противоречие. Он не может обратиться к Богу с просьбой прийти на помощь неверию. Слышите, какая сила, какой крик, какая мольба, какая трагедия. А вы говорите, сейчас плохо. Да во все времена борьба между духом и плотью, между духовным и телесным, между растленным и вечным, она существовала, она была актуальна, она была остра. Поэтому не плачьте, не переживайте, а идите в тот мир, он есть, к счастью, в котором есть вечная сила духа, вечная сила гармонии и красоты. В прошлый раз мы с вами затронули одно из величайших творений, написанных на земле, Бетховенскую Пятую симфонию, которая чуть не символ вообще музыки, символ того, что на земле является абсолютным построением, абсолютной идеей. И тогда я обратил ваше внимание на одну деталь. Всем хорошо известно. Бетховен сказал по поводу первых четырех звуков, которые проходят через всю симфонию, так судьба стучится в дверь. Та-та-та-там! И провел эти звуки, посеял их. Всем известно, что это так, что это симфония судьбы, симфония с четырьмя ударами, где Бетховен сражается с судьбой. Вся симфония построена как борьба и путь от мрака к свету через борьбу к победе. Этот текст самого Бетховена, это его тезис: от мрака к свету через борьбу к победе. Я схвачу судьбу за глотку. Глухой человек, глухой гений, глухой композитор пишет музыку, которую никогда не сможет сочинить даже самый слышащий, самый обостренно слышащий человек. Вот она, где красота, вот он, где смысл. И я дал вам первую часть этой симфонии, но сегодня я хочу рассказать немножко больше. У Томаса Манна в романе «Доктор Фаустус» есть герой, композитор, теолог, то есть богослов, композитор и богослов. Адриан Леверкюн – это вымышленный образ. Такого образа не существовало. Он соткан Томасом Манном из судьбы нескольких гениев XX века. Там и гениальный философ Фридрих Ницше, там и открытие великого Арнольда Шонберга додекафония. То есть все соединилось в одном гении, в одном человеке, вымышленном литературном персонаже, который хочет спасти человечество. И вот к нему, к богослову, к композитору, к личности, богатейшей личности 20 века, богатейшей личности, может быть, когда-либо описанной в мировой литературе, к нему приходит дьявол и говорит: «Адриан, я хочу купить твою душу». Адриан говорит: «Ты понимаешь, куда ты пришел, негодяй, подлец? С кем ты разговариваешь? Со мной, с Адрианом Леверкюном? Я служу Богу, он посылает мне вдохновение». И начинается удивительный, один из самых напряженных интеллектуальных диалогов в истории цивилизации, который может сравниться только с разговором из Достоевского, разговор Ивана с чертом. Это как бы двойники. Вот Иван, разговаривающий с чертом, и Леверкюн, разговаривающий с чертом, это как бы, опять же, подтверждение вечной идеи, вечно одних и тех же проблем, решаемых разными гениями в разных странах, на высочайшем уровне Достоевском, и вдруг через полстолетия на таком же высоком уровне Томасом Манном в Германии. И когда дьявол видит, что ему не справиться с душой Адриана Леверкюна, что это не тот случай, что Адриан еще глубже и крепче, чем Фауст, который когда-то все-таки не выдержал и продал душу дьяволу у Гёте, тогда дьявол применяет очень интересный музыкальный прием. Он говорит: «Адриан, а ты уверен, что вдохновение от Бога?» «Уверен, — говорит Адриан, — я получаю его, я знаю, откуда я получаю вдохновение, оно от Бога». «Тогда, Адриан, разреши, я сыграю или что-то», — говорит дьявол. И вот что он играет. «Ты начал играть пятую симфонию Бетховена», — говорит Адриан Леверкюн. «Но потом, после первых двух мотивов судьбы, пошла какая-то билиберда, ахинея, какая-то глупость». «Нет, не глупость», — говорит дьявол. «Я тебе сыграл музыку из бетховенских черновиков. Так Бетховен затеял, задумал пятую симфонию. Вот так». А потом вдруг перечеркивает все, пишет «Бессер», то есть «лучше», а «лучше» — это так. Говорит дьявол, тебе не кажется, что слишком мало доверия к божественному вдохновению? То, что я сыграл тебе в начале, это и было то, как продиктовал Бог. А когда Бетховен зачеркивает и говорит, можно лучше, и пишет не просто лучше, это я, Адриан, это я. Я заставил его сомневаться. А вот эта музыка, послушай, ты не знаком с ней? Это совсем примитивная музыка. Адриан Леверкюн, композитор, слышит. Это что-то тем не то. Так вот, это первый вариант второй части, так как она продиктована Богом. А потом Бетховен зачеркивает и говорит «Бессер! Лучше!» А лучше это вот. После этого, утверждает Томас Манн, автор одного из величайших романов всех времен «Доктор Фаустус», после этого Адриан Леверкюн продал душу дьяволу. О том, каковы были последствия, мы будем говорить как-нибудь дальше, в других программах, в других встречах, потому что это целая тема, целая идея, уникальная, сложная, грандиозная. Но сейчас я вам хочу сказать, вторая часть, начало которой сейчас я играл, это моя самая любимая часть в пятой симфонии. Даже не первая, хотя я прекрасно осознаю, что первая — это величайшее архитектурное сооружение, поднимающееся из планеты Земля в космос, которое одно достаточно для того, чтобы понять, на каком уровне цивилизации существует человек. Но вот вторая часть. Действительно, почему Бетховен изменил, так переделал тему? Началось все... Знаете почему? Открою вам великий тайный знак. Мы говорили уже о том, что через всю симфонию проходят три звука. Та, 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 там. Послушайте. Бетховен изменил так, чтобы нарушить квадрат, но поставить тайно эти три звука в аккомпанементе. Я выделю их сейчас, играя еще раз. Thank you.
выслушайте. Внутри этого невиданного благородства, музыки, которая как можно дальше уходит от борьбы первой части. Вторая часть — это не просто уход. Это одно из самых уникальных музыкальных строений. Она написана в форме вариаций на две темы. Первая — это вот эта, которую я несколько раз играл, и хочу, чтобы вы ее очень хорошо запомнили. Это как бы уход в мир философии, в мир природы, в мир красоты. Какое благородство! А вот потом появится сразу вторая тема, которая звучит так. И вот одно из самых сильных явлений в мировой музыке. Бетховен. Безумец одним скачком от этой тишины, от этого покоя проникает в самую суть и взметает столб энергии. И затем эта тема звучит как меч. Часть — это вариации на две темы. И по мере того, как движется музыка, первая и вторая тема сближаются друг с другом, и вдруг выясняется, что первая тема — тема философии, тема красоты, тема природы, и вторая тема — тема призыва — смыкаются. Так Гегель когда-то сказал о единстве и борьбе противоположностей. Тезис, антитезис, синтез. В конце концов, темы звучат по-разному. В конце концов, один из вариантов темы даже восточный. Ощущение пустыни и караван, идущий по пустыне. Вторая часть — это одна из вершин философского мышления человечества. Давайте мы сделаем так. Мы услышим кусок первой части, потом я остановлю и сразу запущу вторую. Послушайте. Бетховен — гений контрастов. И еще одно. Мне очень интересно, вдумчивый слушатель, услышите ли вы зашифрованное много раз в те... Эти три звука. Там, 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 там. Они есть много раз, даже здесь. Но все я не буду перечислять. Это что-то невиданное. Послушайте, я счастлив. За всех, кто впервые это услышит, и за тех, кто в который раз это услышит, сам Адриан Леверкюн не выдержал, не выдержал. Слушайте. Первая часть. теперь начало второй. После перерыва мы вернемся к ней. Послушайте, как вы успеете услышать, как сочетаются эти две темы, первая и вторая. О второй теме могу сказать еще одну вещь. Это так называемый «золотой ход Валторн», который потом станет «Марсельезой» и «Музыкой революции». Но эта тема жестока, безоговорочно, жестка. Она, вначале кажущаяся совершенно мирной, как и первая, вдруг проявляется как жестокость и агрессия. Когда-то мир считал, что это революционная идея Бетховена. Но ведь Бетховен поверил во французскую революцию. А потом к власти пришел Наполеон. И Бетховен разорвал посвящение Наполеону, уничтожил его в третьей и назвал симфонию героической. А к пятой Бетховен уже понял. Мир сошел с ума. Французская революция проиграла. Разум проиграл. И поэтому все темы, связанные с Марсельезой, с музыкой спасения, стали темами трагедии. Хотя внешне они часто воспринимаются очень красиво. Итак, до перерыва вы успеете услышать обе темы. Вы слышали, что произошло? Это огромная невиданная тема, вдруг мгновенно возникший переход от тишайшего пианиссимо до громчайшего фортиссимо. Это только Бетховен, совершеннейший безумец, мог так сделать. А потом, после этого могучего звучания темы, вдруг растерянность, полная потеря ощущений. Это музыка, где сталкиваются идеи мужества, красоты, призыва, растерянности. Всякая революция потом пожинает плоды. Помните, Сатурн, съедающий своих детей, сон разума, который порождает чудовищ? Ну вот, я начал получать сообщения. Через несколько минут мы услышим вторую часть Бетховенской пятой симфонии, а сообщения вот такие. Только что получил на мой адрес из Польши. Очень милая. Здравствуйте, Михаилю. Я вас сейчас слушаю в Польше. Меня очень приятно. Привет вам и будьте здоровы. Спасибо, Марик Стухлый. Спасибо, Марик. Я очень рад, что меня слушают в Польше. Одна из моих самых любимых стран европейских. Чудесная страна. Господи, путешествовать по Кракову. Я когда-то у вас давал концерты в Зеленгуре с оркестром Чеславом Гробовским. И путешествовал по Польше, и там снимали фильм в свое время. А вот целый ряд сообщений такого рода. Виктор из Челябинска. А что бы Тютчев написал сегодня? Для тех, кто подключился недавно, я хочу напомнить, что я начал нашу программу сегодняшнюю с того, что прочитал некое стихотворение под названием «Наш век».
И все, наверное, услышали, что она очень современная и жалуется на те же проблемы, что и были 150 лет назад, и что и сегодня. И вот как раз в Челябинске Виктор спрашивает, а что бы Тютчев написал сегодня? Ну, давайте я вот сейчас совершу ужасную вещь. Я своими словами перескажу вам содержание стихотворения Тютчева сегодня, ничего не меняя. Сегодня у нас трагедия, потому что растлен дух, а не плоть. Человек впал в дичайшую тоску. Он вроде бы рвется к свету из тьмы, из ночи, но когда получает свет, ропщет и бунтует, и недоволен. Он не верит, не может поверить в Бога. Он иссушен безверием, он сжигаем безверием, и он выносит все, что невозможно вынести в этом мире, выносит и терпит, и он знает, что он погибает, и хочет поверить, но он не просит о вере. Он не говорит с молитвой и слезой, как не печалится перед закрытой дверью. Впусти меня, Боже, я верю. Боже, пусти меня к себе. Приди на помощь, потому что я не верю в тебя. Слышите? Так что, это что, 1851 год? Это что, несовременно? Боже мой, друзья мои, единственное, что я хочу сейчас кратко сказать всем, кто меня слушает, пожалуйста, попросите своих детей, уговорите их не смотреть сериал «Школа». Пожалуйста, я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Мне кажется, что это один из последних ударов, потому что дети не смогут получить отстраненную позицию в большинстве своем. Ну, ладно, сейчас не буду. Дальше. Дорогой Михаил Семенович, с удовольствием слушаю и смотрю ваши передачи. С радостью обнаружила объявление о 3 концертах в Санкт-Петербурге. Состоятся ли они? Чему будут посвящены, Ольга? Милая Ольга, да, я начинаю концерты в Санкт-Петербурге 5, 6 и 7 марта в Фонтанном доме, в том самом Святом Фонтанном доме у Анны Андреевны Ахматовой будут 3 разных вечера, 3 разных программы. И тот, кто зайдет на мой сайт kazinik.ru, тот получит полную информацию, даже куда звонить и как заранее заказывать билеты, внимание, жителям Санкт-Петербурга. Это будут весьма элитарные встречи, потому что там не очень много мест. Вот. Но я хотел бы именно, чтобы собрались те люди, которые вот до глубины поймут. Это своего рода мы устроим пиршество духа, игру в бисер, что-то такое невероятное. Все 3 разных встречи 5, 6 и 7 марта. Дальше, Михаил, нужны 2 часа для музыки рассказов. Михаил. Подпись Михаил Тезка. Тезка, можно и 2, и 3, и 4. Моя задача, я уже не раз писал это в ответе на вопросы, моя задача вот в этот час накалить вас, обострить, помочь, войти, вскочить, потрястись, испытать, а потом 23 часа ваши. Но я могу и 2 часа, можно и 3, но вообще-то вся жизнь должна быть посвящена этому. Вся жизнь, мои хорошие. Пожалуйста, приглашайте других людей. Мне больно читать письма, что вот только вчера услышал вашу передачу впервые. Какое чудо, я захожу в эту дверь, вот я чувствую другой мир. Ну, чувствуйте, ну, приглашайте людей, которым вы неравнодушны, которых вы хотите видеть, слышать вместе с собой в этих программах. Мне так хочется, чтобы вас было много. Чем больше вас будет, тем важнее, тем легче будет жить дальше и верить в будущее. Это должен быть большой процент людей. Не из-за меня, а из-за той музыки, из-за того поэтического, из-за того искусства, которое я пытаюсь и представить, и ввести вас. Пожалуйста, приглашайте людей неравнодушных, приглашайте людей, которые чувствуют, что не плоть, а дух растлился в наши дни, как и во времена Тютчева в 1851 году. Ну, а теперь послушайте 2 часть Бетховена. Вариации на 2 темы. Послушайте, как 2 разных темы со временем сольются. Послушайте, как одна из них превратится в буквально песню 2-й половины 20 века, напоминающую массовые песни советских времен. А там было много гениальных мелодий, когда побеждали, когда нужно было победить черную, страшную, коричневую чуму фашизма. Бетховен будет буквально современен. Но послушайте эту музыку.
Фениксом. Три встречи 5, 6 и 7 марта. Первая называется «Мужество нас не покинет». Это культура как защитник цивилизации. 6 марта «Серебряный век и серебряный звук». Переплетение музыки и поэзии. И 7-го «Искусство как гимн женщине». Музыка и Мадонна в фонтанном доме в Санкт-Петербурге. Зайдите на мой сайт kazinik.ru, и там вы получите подробную информацию, как заказать билеты. Вот еще вопросы. Михаил, очень хочется, чтобы вы приехали в Нижний Новгород. Он есть в планах или нет? Огромное спасибо за программу, Евгений. Евгений, и всем-всем-всем, кто приглашает меня в разные города. Миленькие, как меня видите с чемоданом в Нижнем Новгороде, не знающим, куда идти и где выступать? Пожалуйста, поймите, для того, чтобы я мог приехать, нужно обращаться не ко мне, а к вашим концертным организациям, к вашим организаторам. Они выйдут на меня и пригласят. Понимаете, не я. Я готов к вам приехать в любой момент, как только я смогу. Вопрос. Михаил, почему вы просите родителей уберечь детей от названного сериала? Хотелось бы услышать вашу позицию, что сериал сам по себе снят талантливо. Дмитрий, очень талантливо, до ужаса талантливо снят сериал. Но рассказать о моей позиции в те несколько секунд, которые остаются, я не успею. Задайте мне этот вопрос либо через мой сайт, на мой адрес, я вам отвечу. Потом вы все это прочтете, потому что вопрос это очень непростой, и я не хочу быть неверно понятым в очень кратком варианте ответа. Здравствуйте, Михаил. Слушаю вас с самого начала и, к моему удивлению, понимаю, что узнаю мелодии великих композиторов, которые слышу где-нибудь случайно. И все благодаря вам. Спасибо. Елена Барнаул. Друзья мои, я хочу в заключение, в оставшиеся две минуты, которые у меня есть, сказать одну важную вещь. Жизнь духа – очень хрупкий и сложный процесс, потому что дух, потому что разум существует на планете всего несколько тысяч лет. Жизнь тела, по крайней мере, те отпущенные 70-80-90 лет, это процесс куда более налаженный. Поэтому телом управлять легко. Можно сделать так, чтобы тело победило дух. И дух даже не заметит, как он исчезает. Можно с самого детства не дать этой духовности. И ребенок даже не знает, что он потерял. И взрослый не знает, чего он лишился. Поэтому я, зная, как сложна духовная жизнь, просто заклинаю вас, обратите внимание свое и ваших детей, пока не поздно, на духовную сферу жизни на планете Земля, на духовность европейской культуры, прежде всего, поскольку она нам ближе всего, на основные идеи христианства в высочайшем, в чистом виде, не вдаваясь в подробности и детали описания каких-то событий. Обратите внимание на важнейшие постулаты высшей нравственности и красоты, иначе нам не выжить. Я пытаюсь говорить спокойно, но во мне все бурлит. Все клокочет. Я не хочу касаться многих и многих вопросов. Я хочу продолжать мою программу вот так, какая она есть. Для тех, кто ее понимает, для тех, кто ее слышит. Пожалуйста, обратите внимание на великое искусство, на высокую музыку. Я вас прошу, не живите без Моцарта, не живите без Шопена, не живите без Шекспира, без поэзии, без Пастернака, без Тютчева. Не позволяйте себе ни одного дня прожить без духовного вмешательства в тело. Пусть дух корректирует тело, потому что не материя, не бытие определяет сознание, а сознание на высочайшем уровне определяет бытие. Потому что если у человека сознание стойло, то и бытие будет стойло. Если у человека сознание духовное, бытие будет духовное, что бы ни происходило в материальном мире. Мы – это первый эксперимент в истории живого на планете Земля. Первый, единственный на сегодняшний день, где сознание может определить быт, бытие, материальную жизнь. Я вас обнимаю музыкой и поэзией. Ваш Михаил Казейник. До встречи через неделю.